Закон такой: сколько человек думает, настолько ему хватает сил потом действовать. Вот. Если мы думали один день, у нас сил на один день хватает. Если мы думали 10 лет, у нас сил на 10 лет хватает, чтобы действовать. Вот. Поэтому не грех долго подумать. Не грех. Это нормально. Поэтому в ведах объясняется, человек должен принимать осознанное решение. Осознанное решение. Он должен всё взвесить, обдумать, посоветоваться. Действительно встать на этот путь и тогда уже с него не сходить. Тогда уже с него не сходить. Это значит, что действительно он пошёл. А так что попробуем сходим туда, попробуем сходим сюда. Давайте попробуем сходим пешком в Москву. Ну, дойдём вот до дороги, устанем, вернёмся все обратно на обед. Ну так же и эксперименты в жизни. Давайте попробуем стать богатыми. Ну попробуем маленько, деньгами сложились, ну попробовали, офис сняли, первые трудности начались, ну разругались насмерть, всё, и ходим больше не хотим друг друга видеть. Или давайте духовной практикой позанимаемся. Ну тут попробовал, то попробовал, как же трудно, не интересно, всё, устал. Человек просто не думал. Просто не думал. Он не понял вообще, куда он идёт, чем он занимается. Поэтому вот эта вот привычка думать очень хорошая привычка.
Угу. А, мне кажется, человек, когда думает, он чаще всего не думает, а сомневается. Вот, есть такое утверждение, что сомневающийся человек не обретёт счастья ни в этом мире, ни в ином. Расскажите, пожалуйста, как грамотно преодолеть сомнения для того, чтобы выбрать этот путь и уже, когда ты по нему идёшь, не оглядываться и думать, а может, я не туда пошёл вообще.
Я понимаю, да. Думать это не биться головой об стенку. И не сидеть, ну, как Алёнушка у озера и тупо смотреть на своё отражение. Нет. Думать это общаться с теми, кто уже идёт по разным путям. То есть этот человек уже вот я был, например, во Владивостоке. Я могу вам рассказать, что такое дорога во Владивосток. Это вам нужно сесть на поезд в Москве, запастись волшебной лапшой доширак. Понимаете? Да, хлебом, булки 4 желательно, больше всё равно пропадёт. Нужно приготовиться к тому, чтобы 8 дней не мыться. Да.
Но при этом потеть.
Привыкнуть к волшебному туалету, ну, который почему-то не работает постоянно. Привыкнуть к тому, что окна не открываются, кондиционер не работает, и что все люди будут вокруг пить только пиво. И больше ничего. Взять с собой книжку, которую всё равно вы не сможете читать, потому что голова будет болеть ужасно от постоянной тряски от того, что буквы прыгают перед глазами. И 8 дней не меняя бельё постельное, сходя с ума время от времени от дико бегущих детей, которые уже сразу на сошли с ума, только сели в этот поезд, потому что им нужно много пространства. Примерно через четверо суток проклясть всё, саму дорогу, Россию, все поезда вместе взятые, человека, который придумал поезд. Доехать туда и понять, что ещё есть дорога назад. Да. Выйти абсолютным медведем. Вот медведя видели? Вот человек, который выходит из поезда, абсолютный медведь, 100%. Вот медведь, от него так же пахнет, он так же выглядит, у него такой же взгляд. Медвежий. Это вот 8 суток в поезде. Называется, да. Он также бежит домой. Также потом ест, примерно. И он даёт себе обет никогда больше не ездить на поездах через всю Россию. Поверьте мне. Я много таких путешествий совершил.
Это метафора духовного пути.
Нет. Это настоящая дорога из Москвы в Владивосток. Никаких метафор, это чистая правда 100%. То есть вы можете меня послушать и принять для себя решение, что может всё-таки накопить немножко денег, совсем чуть-чуть дороже купить на самолёт, и да, вы собьёте себе сон на месяц. Вы месяц не сможете спать, если ваше здоровье хотя бы чуть-чуть слабенькое, вы месяц не сможете спать. Я после последнего перелёта я 2 месяца жил, так и не смог перейти на ночной режим, я так и не смог ночью спать. Настолько 7 поясов это много для сознания, если вы уже не так молоды. Молодому человеку всё равно, он побегал немножко, устал, спит нормально. Если здоровье уже немножко не то, то вы не сможете потом спать. Не сможете. Поэтому я так и не смог переключиться на дальневосточный режим, вернулся опять и тут уже нормально себя почувствовал. Вы не сможете понять, это закат или восход. Вы не сможете понять, это утро или вечер. То есть поэтому будет такое некоторое подвешенное состояние сознания. И вы можете выбрать из этого, что вам больше подходит. Быть медведем или птицей. Тем факт. Это нам даёт какое-то представление о пути. Мы можем это понять. Поэтому мы спросили того, кто уже проделал этот путь, и нам становится понятно, мой это вектор или нет. Надо мне это или нет. Факт. Это и есть, в общем-то, тот самый выбор, когда мы просто разговариваем с теми, кто уже прошёл по этому пути.
Оба вектора. Здесь куча народа, здесь куча народа.
Да, да. И просто выясняем, там поговорили, здесь поговорили. Буквально веда говорится, чтобы принять простое решение, нужно с тремя специалистами поговорить, с теми, кто уже прошёл этот путь. Если это серьёзное решение, минимум с 10. Поэтому нужно найти 10 людей, которые уже прошли этот путь, с ними поговорить. Потому что, конечно, есть такой вариант обусловленности, каждый по-своему немножко воспринимает. Кому-то нормально, то есть для кого-то это романтика съездить на 8 дней куда-нибудь. Факт. Поэтому мы узнаём эти пути. Это вот достаточно активный процесс, достаточно быстро нужно во всём разобраться. Достаточно быстро. Поэтому, в общем-то, если человек активно общается, он легко поймёт, в чём его путь, в чём нет. Все вопросы исчерпаны. Все довольны? Нет? Не затаили на меня обиду. Духовную силу даёт регулярность. В чём? Регулярная молитва даёт духовную силу. Регулярное общение с ищущими даёт духовную силу, регулярная чистота. Вот. Регулярная чистоплотность. Регулярная молитвенная практика, регулярное общение с ищущими и регулярная чистоплотность. Регулярность. Соответственно, что силу отнимает в духовной жизни? Нерегулярность, да? Соответственно, что нерегулярно отнимает силу? Нерегулярная молитвенная практика отнимает силу. Да? Нерегулярное общение с ищущими отнимает силу. И нерегулярная чистоплотность отнимает силу. Такие простые вещи. Но ничто не отбирает так много силы, как критика других ищущих. Когда, найдя свой вектор, мы считаем, что все остальные векторы неправильны. Только мой вектор правильный. Только мой. Все остальные неправильны. Вот это отнимает самое большее количество сил. Фактически все отнимают силы. Мы должны уметь уважать чужой путь. Потому что любой путь он устроен особым образом. Если человек идёт по пути и хочет развиваться, он совершает свои ошибки, которые нужно совершить именно ему. И обязательно выходит на истинную дорогу. Поэтому мы все немножечко ещё не на истинном пути, мы совершаем свои ошибки. У каждого свои собственные такие вот мини-участки, которые мы должны пройти. Мини-участки. Факт. Это уничтожает такое вот неправильное отношение к чужому пути, уничтожает все наши достижения. Лишает нас духовного прогресса. Вот. Поэтому мы должны быть очень аккуратны. Очень аккуратны и понимать, что не просто так всё в этом мире устроено. Даже травинка не шелохнётся без особого плана на эту травинку. Поэтому люди в основном разумны. Люди ищут путь. И каждому человеку нужно что-то отсовершать. Что-то вот в чём-то разочароваться. К сожалению, путь для нас через разочарование проложен. Это называется учиться на своих ошибках. Не хватает у нас разума, чтобы учиться на чужих ошибках. Поэтому мы должны учиться на своих. Поэтому нам кажется, что все идут по неправильным дорогам. Нет. Они просто совершают свои нужные им ошибки. И совершив их, что узнают, что этот путь был неверный. Разочаровываются. И, соответственно, к сожалению, методом исключения приходит к выводу, какой вектор правильный. Есть метод сразу принять правильный вектор и идти по нему. Но, к сожалению, мы так не можем. Нам интересно. Нам интересно вокруг посмотреть. Всем интересно. Мы любим оглядеться. Также и на своём пути. Мы ещё думаем, что что-то интересное вокруг есть. Поэтому оглядываемся, поэтому нужно разочароваться, чтобы оглядываться не захотелось. Чтобы чтобы забыл опыт, такая некоторая оскоминка, что появилась. Или мы ещё говорим бледность лица. Бледность лица должна быть некоторая. Я уверен, что уже многие кое-что в жизни получили опыт такой некоторый, да? Я уверен, что уже кому-то не хочется пить, кому-то уже не хочется курить, и много чего уже в жизни не хочется. Да, и не захочется уже. Потому что есть уже некоторый опыт. Если какой-то человек думает, что он с самого рождения не курит и не пьёт, и поэтому те другие, которые сейчас во все тяжкие пускаются, они все просто ничего не понимают, а тупые. Они должны понимать, что они уже просто своё отпили в прошлом, уже просто вот настолько уже они выпили, может быть, намного больше, чем те, кто сейчас пьёт. Может, он выпил в 100 раз больше до этого, чтобы понять, что в этом нету никакого будущего. Поэтому у каждого своя цистерна гадости, и нужно с ней разобраться. Поэтому нужно быть просто, знаете, всегда наготове. Как только человек действительно уже понял и пришёл к разочарованию в этом направлении, можно человеку предложить: вот есть хороший вариант. Сюда можете сходить посмотреть. Ну, то есть мы должны быть наготове. Вот в чём наша идея наготове. Как мы говорили, да, что не нужно лечить человека, если он не хочет лечиться. Он не готов к этому. Не нужно. Нужно подождать, когда у него сильно заболит. К сожалению, пока зуб болит слабо, никто не идёт к врачу. Мало таких. Это очень сильный человек, который сразу идёт. Нет, все надеются, пройдёт, наверное. Пройдёт. Я-то точно не состарюсь. Другие состарятся. Я не состарюсь. Я точно не буду болеть, тем более вот этой болезнью, как этот человек. Мы так всегда думаем, да? К сожалению, так происходит. Поэтому нужно быть очень аккуратным, понимающим, уважающим человеком. Он идёт по своему пути, он честно по нему идёт. Он хочет понять всю суть данного процесса. Когда он поймёт, он разочаруется, и его вектор изменится. Мы должны просто давать хорошую альтернативу своим поведением, своим терпением, своим разумом. Это вот качество учителя. Хорошо. Итак, перейдём к основной теме семинара. Чуть-чуть я сейчас задам идею некоторую. То, о чём будем говорить, вопрос, который волновал всех и всегда, это вопрос: кто, собственно говоря, я? Потому что если мы не понимаем, кто я, то мы не понимаем, как действовать. Мы не понимаем, что делать. Вот если отвёртка не понимает, что она отвёртка, она пытается быть плоскогубцем или молотком. Поэтому если мы не понимаем, кто мы не знаем, как действовать. Не знаем, как действовать, вся наша деятельность бесполезна. Знаете, то есть молотком очень трудно откручивать что-то. Им хорошо что-то забивать. Поэтому вот эта вот проблема, кто такой я, эта проблема волнует людей постоянно на протяжении всей истории. По этому поводу идут споры в рядах учёных, биологов, теологов, других специалистов, во всех, в общем-то, во всех направлениях все постоянно об этом разговаривают. Поэтому мы тоже должны посмотреть, что мы имеем на сегодняшний момент в этом диалоге, в этом споре, в этом противостоянии, в этом обсуждении, дабы от этого зависит всё. Если мы точно поймём, что мы себя представляем, мы сможем понять и что делать. Что делать? Поэтому, в общем-то, что делать невозможно понять, пока мы не поняли, кто я. И перед нами появляется эта удивительная концепция. Концепция того, что если мы присмотримся, то мы ведём себя определённым запрограммированным образом. Есть определённая программа на наше поведение. И этих программ достаточно много. Мы находимся под влиянием этих программ. Поэтому есть такое понятие, то есть вроде бы на вид мы биологичны, есть биология, да, то есть есть биоматериал, биомасса, есть биологическая жизнь, но ведём мы себя очень подозрительно. Мы ведём мы себя очень механистично. Есть механика определённая в нашем поведении, поэтому сейчас этот термин достаточно известен — биоробот. То есть вроде бы биологическая структура, которая ведёт себя по определённым схемам. Мы должны понять. Поэтому давайте рассмотрим некоторые признаки такого механизма, биологического механизма. И первым его признаком является то, что он не может понять своё собственное устройство. не может понять своё собственное устройство. Он может его описать, разобрать, но до конца понять не может. Не его. Эта задача не для него. Почему? Потому что это не входит в его программу, не входит в его задачу. Это не его задача. Он не сам себя создал, поэтому не может понять до конца, как что устроено. Ему достаточно просто одной инструкции. Ему достаточно знать простую инструкцию об использовании, а понять все тонкости может только кто? Кто может понять все тонкости механизма, если это механизм
создал?
Тот, кто его создал, факт. Поэтому сам человек самостоятельным изучением не может себя понять. Не может себя понять, невозможно. Можно описать, разобрать, но понять невозможно. Даже самая простая клетка организма до сих пор является загадкой, до сих пор самая простая клеточка. До сих пор загадка, 100% загадка. Знаешь? Загадка. Не поддаётся пониманию, тем более повторению. Повторить клетку невозможно. Даже самый маленький механизм тела повторить невозможно. Так просто создать невозможно. Знаешь? Не получается. Например, пчелиный улей. Пчелиный улей может хорошо собирать мёд. Но понять план человека по поводу продажи мёда это уже не свойство пчелиного улья, понимаете? Невозможно. Невозможно, не наша задача. Не наша задача. Так же и человек пытается понять там систему мироздания, ещё что-то. Он не понимает, что это тот же подход пчелиного улья. Вроде пчела чувствует, что-то не то, мёд время от времени пропадает. И нужно заново его насобирать. Но понять сам план человека, потому что нужно его собрать, продать, эти деньги что-то купить. Стиральную машину и в ней стирать вещи невозможно. Даже если все пчёлы вместе объединятся и будут думать, жужжать изо всех сил. Не так-то просто понять план, потому что немножко другое устройство. Не поддаётся пониманию. Учёные пчёлы могут смотреть в телескопы, пытаться что-то там разглядеть. Другие учёные пчёлы могут смотреть в микроскопы, пытаться что-то там понять. Строить догадки по поводу возникновения улья. Как возник улей? Знаете, учёные, философы пчёлы строят эти идеи разные, как возник улей. Много очень теорий возникло в пчелином улье. До того, как улей появился, говорит один философ пчела, не было ничего. Не было ничего, потому что что может быть кроме улья? Да, улей. Вот что важное в жизни. Но однажды он появился из ничего, и звук захлопывающейся сверху крышки был подобен взрыву. Бабах! Всех ужасно тряхануло. Улей появился. С таким шумом, с таким грохотом. Наверное, улей возник из взрыва. Наверное, из чего ещё? Даже ничего не было, улей не было до этого. Тут вот так громыхнуло вообще. Мы просто запомнили звук захлопнувшейся за нами двери. Когда мы сюда попали, так дверью хлопнули, что мы запомнили это. Самоустройство мира доказывает нам, что есть план, который мы просто не можем пока понять. Самоустройство, всё очень подозрительно. В чём доказательство? Мы не видим хаоса. Мы не видим беспорядка. Во всём есть какая-то идея. Хаоса не видно, есть порядок. Всё очень хорошо отлажено, гармонично всё работает. Сама по себе материя должна стремиться к беспорядку, знаете об этом? Сама по себе материя должна. Энтропия, знаете, да? Должна. Поэтому мы что делаем постоянно? Убираемся, порядок наводим. Потому что материи свойственно в беспорядок приходить. Свойственно, если это материя, всё. Она сама разбрасывается. Сама убеспорядочивается. Приходит в беспорядок. И только разум может поддерживать порядок. Чтобы навести порядок, необходим разум. Необходим разум. Чтобы всё работало, взаимодействовало, необходим разум. Поэтому только разум может создавать что? Кто знает, как это называется? Маловероятностные структуры. И то, что мы видим перед собой реально, это маловероятностные структуры. Упорядоченная материя. Упорядоченная материя. Взрыв. Разве в результате взрыва может появиться жираф? Давайте что-нибудь взорвём. Просто ради эксперимента. Газовый баллон есть? Будем сейчас жирафов производить в этой комнате?
Будем чистить, позволить.
Не будем, понимаете, есть некоторая проблема. То есть мы видим, что материя саморазрушается, самоуничтожается, самораспалзается и превращается, в общем-то, в беспорядок. Но мы видим удивительный порядок. Материя не просто организована, а удивительным образом красиво организована. Она не просто красиво организована. Это называется маловероятностной структурой сейчас в науке. Маловероятностной структурой. Не просто так. Даже в квартире нужно постоянно убираться, тут целая вселенная. Знаете, беспорядок не может быть красив. Вы это видели? Не может быть красивым беспорядок. Нет. Но природа явно прекрасна. Явно прекрасна, явно красиво. У кого вот челюсть отваливалась, ну когда вы видели гору, озеро, лес вокруг, и эта гора отражается в озере, видели, нет? Вот у меня всё время челюсть отваливается. То есть вроде бы кажется, ну что такого? А вот смотришь, и всё равно вот что-то вот, ну вот настолько это красиво. Ну где ж тут беспорядок-то? Видели, какие удивительные структуры создаёт природа? Даже просто снежинка какая-то. Удивительно, упорядочено. Поэтому можно просто прогуляться по лесу, можно просто посмотреть на небо ночью. Мы сразу видим упорядоченную красивую структуру. Красиво нарисовано. Повторить-то даже невозможно. Видите? Бардак очень легко повторить. Легко. Но как повторить красоту? Нет. Это не хаос. Это произведение искусства. Явно от хаоса отличается. Явно. И человек может его просто повторять в своих работах как-то. Но не более того. Сейчас так моден ландшафтный дизайн, да ещё что-то. Но задача человека просто не разрушать красоту в конце концов. Не разрушать красоту, которая уже заложена в природе, она уже есть. Как от творения неизвестного нам художника. И современный учёный-биоробот, это некоторая пчела, пытается доказать, что он и есть этот конструктор. Что он и есть этот самый конструктор. Пытается создать себе подобных посредством клонирования, ещё что-то. Но обман виден сразу. Если человек не конструктор, если эта личность не конструктор, если не создатель этого устройства, тогда он не сможет его отремонтировать. Может человек отремонтировать себе подобного? Не может. Не может. Отремонтировать не можем. Всё, что-то заболело, вышло из строя, ничего не можем сделать. Так что-то пытаемся чуть-чуть тут подладить, тут подладить. Не можем отремонтировать. Но ремонту не поддаётся. Явно не мы. Творцы кажется, я же родил этого ребёнка, ну тогда отремонтирую его. Тогда дай ему нужные качества характера. Воспитаю его, как хочешь. Пусть он не болеет никогда, легко его ремонтирую. Почему он сразу болеет всеми детскими болезнями, если ты его создатель, не ты его создатель? Нет. Потому что создатель должен уметь ремонтировать то, что он сделал. Он знает устройство. Не знаешь устройство, не можешь отремонтировать. Очень простые вещи. Понимаете? Поэтому человек создаёт копии себе подобных и заявляет, что это делает его творцом. Нет, не делает. Нет, потому что мы не можем справиться с простейшими заболеваниями до сих пор. Биоробот может посадить картошку, но это не значит, что он создал картошку. Он её посадил, он её не создал. В этом идея. Биоробот может родить другого биоробота. Но это не значит, что он его создал. Он не может даже задать ему половую принадлежность. Если мы создаём другого биоробота, то давайте ему пол заранее установим. Не получается. Не получается так просто. И количество не получается загадать. Ну хотели мальчика, родилось 4 девочки. Как угодно. Причём сами вот эти функции, та же функция размножения тоже не находится в нашей власти. Посмотрите, биоробот не может противостоять этой программе. Эта программа, поэтому увидев другого биоробота противоположного пола, у него сразу появляются соответствующие идеи. Он сразу пытается определить, подходит он для создания семьи или нет. На всякий случай сразу определяет, подходит или нет, мало ли что. Поэтому очень трудно что-то противопоставить этому желанию. Это программа. Вот он, биоробот противоположного пола. Нужно действовать соответствующим образом. Тут же все меняются. Пока сидят биороботы одного пола, они себя ведут определённым образом. Достаточно одному биороботу другого пола появиться на горизонте. Все сразу же начинают себя вести по-другому. Замечали, не?
Всегда.
Всегда так, да? Так всегда. Вот женщины сидят, разговаривают нормально. Всё, мужчина ушёл сразу. Ха-ха-ха. Нам нормально это всё говорить. Также мужчины все сидят. Да, ты, я. Но женщина появилась. Сразу же всё тут же меняется. Программа начинает действовать. Видели это? Тут же программа действовать начинает, тут же моментально чик включается, начинает действовать программа, меняется поведение тут же. Моментально меняется поведение. Всё, новая программа начинает действовать. Ничего сделать невозможно. Так интересно. Не зависит от нас. Противиться сексуальному желанию чрезвычайно трудно. Поэтому большинство биороботов этому даже и не противится. Просто, ну, раз такое моё желание, как же можно противиться? Невозможно. Да? И наконец, устройство биоробота не должно быть видимым. Мотор должен быть закрыт капотом, знаете об этом, да? Устройство не должно быть видимо. Так всё устроено, кстати, все биороботы так устроены, что внутренность не должна быть видна. Не должна быть видна. Видите, всё, всё так устроено. Всё так устроено. Очень удивительное явление. В этом иллюзия. В этом хитрость всей идеи биороботов. Не должно быть видно, что там внутри. И поэтому все механизмы тщательно обтянуты кожей. Очень тщательно обтянуты кожей. И никто не должен видеть так просто, как это всё устроено. Жизнь по своей природе должна быть прекрасна. Все это знают. Жизнь прекрасна. Все знают, что жизнь прекрасна. Жизнь точно прекрасна. Все уверены? Все уверены?
Должна.
Но в биороботе есть жизнь или нет? Если кожу снять, ужасно. Там жизни нет. Поэтому должно быть обтянуто. Понимаешь? Жизни нет. Обтянуто должно быть, потому что чтобы была иллюзия жизни. Жизни нет, всё спрятано. Поэтому его устройство ужасно. Некрасивое устройство, факт. Ничего красивого, можно в обморок упасть. Представьте, сейчас сюда войдёт человек без кожи. Всё. Да, очень опасное явление. Факт. Даже когда биороботу делают укол, уже не все способны на это смотреть. О. Там не жизнь, там что-то другое. Человек закрывает глаза. В основном не хочет смотреть. Потому что там что-то другое, какой-то обман, что-то не так. Мы чувствуем, что-то не так, так не должно быть. Жизнь должна быть прекрасна. Но там что-то другое, очень подозрительно. Чтобы в очередной раз не увидеть своё собственное сотворение. Очень опасно увидеть, что мы устроены не из жизни, что мы устроены что-то другого. Очень подозрительное устройство. Да и сам наш внешний вид не всегда вызывает приятные чувства. Не всегда это приятно, поэтому биоробота мало просто в кожу затянуть, его нужно ещё одеть. На всякий случай, чтобы никого не напугать. Причесать, наложить необходимый слой грима, чтобы это хоть как-то приятно смотрелось. Да, факт. Без одежды биоробот становится просто ужасным, это просто ужасно. Ну просто ужасно. Факт. Даже дикие племена стараются прикрываться хоть как-то, потому что просто невозможно жить. Нельзя ездить с открытым бензобаком, понимаете? Бензобак должен быть закрыт. Факт. Это просто нехорошо. Поэтому первый вывод, чтобы задать сегодня идею этой темы, должны сделать, что мы не хотим знать правду о себе просто. Мы не хотим знать правду о себе, она тщательно скрывается. Тщательно скрывается то, что ни один биоробот на этой земле ещё ни разу не выжил. Никто из биороботов не выжил. Это не произошло ещё ни разу. Большинство не доживают даже до пенсии, как мы выяснили. Ну, не получается даже до момента техобслуживания дожить. Но каждый до сих пор думает, что он не умрёт, что он вечный биоробот, что у него-то всё нормально. Поэтому старается не думать об этом. Не думать об этом, обо всех этих подозрительных явлениях. Фактически, если мы откроем некоторую правду сейчас, некоторую завесу правды, мы уже мертвы, пока не приложим особые виды усилий. Уже есть эта мёртвость. Пока мы не приложим особые виды усилий, чтобы найти в себе жизнь. Вот это задача. Вот задача, вот это та самая цель жизни, о которой мы говорили. Нужно найти во всём этом мёртвом жизнь. Жизнь нужно её найти. Иначе так всё и будет продолжаться. Все будут рождаться, умирать снова и снова. И задача такого биоробота это понять, что он живёт как робот. Это первая задача. Мы должны понять, что мы живём как роботы. Это есть роботизация, механистичность. Понять, что мы живём как роботы, найти в себе жизнь, обнаружить её. Вот это настоящая наука. И достичь чего?
Бессмертия.
Бессмертие, да, факт. Потому что жизнь по своей природе что? Вечна. Жизнь вечна, жизнь наполнена знанием, жизнь наполнена блаженством. Это жизнь. Всё остальное не жизнь. Поэтому мы видим это удивительное явление, что мы хотим быть вечными, мы хотим быть блаженными, и мы хотим всё знать, но видим мы реально перед собой очень подозрительные структуры с явным обманом. Мы явно не наполнены блаженством. Иначе тогда зачем дезодорант нужен и зубная паста? Мы явно ничего не понимаем, мы не можем понять, как мы устроены, как мы функционируем. И уж явно мы не вечны. Многие уже об этом догадались. Факт. Поэтому мы должны чётко понять, какая программа заставляет нас чувствовать себя спокойным в такой ужасной ситуации. Что это за программа и как выйти из-под влияния этой программы? Поэтому мы будем такими интеллектуальными хакерами. Мы постараемся взломать свой мозг. К концу семинара мы должны взломать свой мозг и выйти из-под влияния программ. Выйти из-под влияния программ, под которой мы сейчас живём.
Чтобы покой потерять.
Да. Покоя не будет точно. Никто не говорил, что будет приятно. Потому что ломать всегда некоторая проблема. Но иначе смерть не остановишь. Смерть очень серьёзное явление. Посмотрите. Ни у кого ещё не получилось выйти из-под влияния смерти так просто. И перед нами стоит колоссальная задача выйти из-под влияния смерти. Получилось у некоторых, имена их известны. Знаете, да?
Лень.
У него как раз хуже всех это получилось. Да, нет. Иисус, раз. Будда, два и так далее. Знаете? Личности, которые реально показали, что можно выйти из-под влияния этой программы. И их последователи, соответственно, что делают? Идут по этому же пути. Поэтому мы посмотрим, в чём реально состоят эти принципы выхода из-под влияния механистичности. Если мы сможем выйти из-под влияния механистичности, то в какое состояние мы попадём?
Жизнь.
Освобождённости. Понимаете? Мы должны освободиться от влияния механистичности, от влияния программ заложенных. Эти программы называются самскары. Самскары это особые программы, и выйти из-под их влияния очень трудно. Очень трудно, потому что они вложены, знаете, на заводе изготовителя уже. И не так просто. То есть мы постараемся перепрошить наше внутреннее устройство, наш компьютер, постараемся понять методы перепрошивки. Мы постараемся развеять эту иллюзию того, что всё хорошо. Всё нехорошо. Мы находимся в машине смерти, в биороботе. Она или убивает других, или умирает сама. Вы заметили? То есть чтобы жить, мы должны убивать других. Мы должны убивать других. Факт. Это убийство. Мы должны убивать других, или мы должны умереть сами. То есть мы живём, убивая других, ещё в конце сами умираем. Это кому-то нравится? Мне нет. Очень сильно нравится. Жизнь не на этом основана. Жизнь основана на том, чтобы дарить жизнь. Поэтому мы должны научиться это делать, выйти из-под этого влияния. Поэтому это будет то, что мы должны будем разобрать. Это будет достаточно серьёзная задача, и я дам практические методы, как реально выйти из-под влияния механистического сознания. Мы их получим. Если вы не побоитесь перепрограммировать своё сознание, можно получить эффект освобождения. Эффект освобождения, вырваться, стать абсолютно свободным. Абсолютно свободным. Хотя на вид другие могут подумать, что всё осталось так же. Это на санскрите называется акарма. Это вроде бы карма ещё на вид видна, тело видно, да? И вроде бы человек так же говорит, так же дышит, так же действует, но он абсолютно свободен. На него уже не действуют эти заложенные программы. Абсолютно другое устройство, внутреннее, освобождённая личность. Поэтому перед нами стоит колоссальная задача. Освободиться за 3 дня.
Одиноч.
Да. Поэтому мы настроимся на это явление и с сегодняшнего вечера начнём. Поэтому пока расслабьтесь. Последний раз. Постарайтесь насладиться тем, что ещё пока нравится. Можете даже немножко
грибов пошалить.
Грибы.
Да. Правда, позагорать, наверное, сегодня не получится.
Еще тоже отменится. Уже отменяется.
Ну, вроде солнца нет.
Как же Турция?
Поэтому, да, можно немножко получить рака кожи, в принципе, нет проблем. Да.
Оптимистичное заглашение.
Наша задача, да, выйти из-под этого подозрения, что тут все основано на смерти. Это факт. Что бы мы ни старались сделать для этого тела, мы просто приближаем смерть, не более того. Поэтому мы должны выйти из-под этого влияния тела и найти в нем жизнь. И когда мы найдём в нём жизнь, мы поймём, кто я. Когда мы поймём, кто я, мы поймём, что делать в этом мире, чтобы быть счастливыми. Вот примерно такой план перед нами стоит. А в теле всё не оптимистично. Всё не оптимистично. Абсолютно. Не хочу никого расстраивать, но в теле всё очень грустно. Кто-то ещё сомневается, нет? Да, как-то ещё кажется, да. Как-то ещё кажется, но всё очень грустно в теле. Поэтому с этим жить невозможно. Примерно вот кризис средних лет, он как раз в этом и состоит. Человек понимает, что с телом проблемы. Знаете, я говорил, чем старость от молодости отличается, да? Очень интересно. А молодой человек, он не знает, где у него находятся внутренние органы. Старый человек уже может точно пальцем показать, где какой внутренний орган у него находится. Есть тут такие люди? Нет? Уже точно можете показать. Вот здесь печень. Да. Здесь селезёнка, здесь спина. Уже точно человек знает, где у него что находится. Да. Уже он понимает, что он устроен. В молодости человек не понимает, что он устроен. Он не видит этого устройства, не чувствует. Когда приходит старость, он начинает чувствовать, что он устроен. И это вызывает в нём кризис средних лет. Понимает, раз есть устройство, и оно уже становится заметным, значит, у каждого механизма есть срок службы.
Поэтому через каждые 2 года надо взять машину.
Да. Поэтому надежда только одна — это поменять машину.
А пости?
А?
Можно поститься, как Поль Брэк.
И не умереть? Ещё быстрее умрёте. Ещё быстрее, это ещё больше износит машину. Чем больше износит. Человек постится не для того, чтобы дольше жить. Нет, пост совсем другой. Пост — это нечто другое. Пост — это понять, что я машина. Что можно отключить функции и не питать это тело. Когда мы начинаем чувствовать, я машина. Я машина — очень интересное явление появляется. Начинаем видеть, что на самом деле не обязательно постоянно поддерживать это тело. Что можно остановить питание, остановить то, всё, даже сон можно остановить на какое-то время, дыхание можно остановить. Тогда мы можем обнаружить жизнь. Но никакая оздоровительная процедура ни на секунду не увеличит срок вашей жизни. Сразу хочу всех расстроить. Ни на секунду. Срок жизни тела определён. Знаете, вот 2000 выключений и выключений есть. У каждого там этого выключателя, знаете, да, есть. В инструкции заложено. Также вот тело. Оно должно определённое количество раз уснуть и проснуться. На определённом моменте вы засыпаете, больше не просыпаетесь. Всё, выработан. И ничем не получится ни на одну секунду продлить срок своей жизни. Он уже определён. Всё.
Нам усиливающий тайминг сказали.
Определён. Да, это я потом расскажу. Про дышать это мы отдельно разберём. Я разные методики расскажу, как что влияет и как что действует. Сам принцип. Понимаете? Всё равно ничего не поможет. Ничего не поможет. Всё, что мы можем с помощью этого понять, это мы можем освободить все силы своего сознания на выход из-под влияния этой программы жизни, понимаете, которая сейчас в нас заложена. Точнее, это программа смерти — выйти из-под её влияния. Потому что если мы слишком много болеем, слишком много устаём, слишком много едим, слишком много спим, все силы уходят на это, чтобы просто поддерживать это устройство. Как знаете, такая русская машина, под ней больше лежишь, чем ездишь. То есть где тут, в общем-то, ехать-то когда? Так же и тело, оно должно хотя бы просто ехать. Им нужно не мешать. Поэтому здоровый образ жизни никак не решает проблему жизни вообще никак. Даже на день не продляет жизнь человека. Нет, просто позволяет ехать в этой машине. Просто ехать. Знаете, чтобы можно было куда-то доехать. Более-менее. В этом идея. Поэтому не расстраивайтесь, мы решим все эти проблемы. Все это будет решено. освобождение немножко пугающее. Потому что непривычно. Мы привыкли к чему-то. Тут взять и освободиться. Представьте, жить без вилки и ложки. На Востоке, знаете, вот живут без вилки и ложки, руками вообще едят. Скажу, не может быть такого. Человек, когда приезжает на Восток, ему плохо. Как это так? Есть без вилки и ложки. Что это такое? Но когда оно понимает, что в принципе без вилки и ложки даже интереснее и лучше, у него некоторый шок начинается. И что он начинает делать? Начинает всех учить так есть. Не надо этого делать. Вовсе не надо.
А суп как идет?
А?
Суп как есть.
А нет такого явления, как суп. Есть такое явление — подлива. Нет супа никакого. Нет?
Нет еще.
Берется рис,
борщ.
Гора риса, борщ, берется гора риса, делается в нем кратер, и туда заливается жидкость. И очень вкусно потом это естся. Очень вкусно естся. И оно очень хорошо все усваивается, очень вкусным становится. Поэтому обычно если делается такой, типа супа, но это делается как подлива, да? Она заливается внутрь риса, и рис становится очень вкусным от этого, очень вкусное соединение, это все съедается. Все очень просто. А вокруг этого риса раскладываются разные жареные овощи.
И мясо.
Кто сказал?
На Востоке так просто вы мясо не найдете. На мясо заложены некоторые табу, и большинство городов, в которые я езжу, там вообще запрещено употребление вот таких. Вообще, вот где я живу, там вообще, там в целом городе, как тут написано, запрет, да, что рыбу запрещено ловить. Так вот, я живу в целых городах, где не ловят рыбу, вообще не ловят. И причем там вот такая вот, вот такие вот форелища плещутся, ну выпрыгивают из воды, обычно такие мосты, из этих мостов люди стоят и хлеб бросают. И вот когда бросается кусочек, прямо черный фонтан оттуда, ну выпрыгивает вот таких вот рыбин. Вау, вау.
Это вот запрещено административно или это вот все жители этого города?
Вообще культурно и административно. То есть нету ресторанов, нету, то есть не разрешаются все лавочки, они за город вынесены. Если кто-то хочет там что-то, потому что есть люди, с которым что-то хочется, все вынесено за черту города. На самом деле к этому приходит даже западная цивилизация, например, в западной цивилизации игровые все... Залы, автоматы, они вынесены за пределы города. Или отдельный город создается. То есть как-то старают, да, старают как-то выносить. Факт. То есть сама цивилизация должна быть более-менее окультурена. Поэтому целые города вот этому следуют. Причем достаточно удивительное явление. Необычное явление. То есть целый город, например.
Ну как же тогда принцип, что не надо давить?
Никто никого не давит. Живи в другом городе, какая проблема? Какое же давление? Это же абсолютно добровольно. Не нравится — иди в другое место живи. Ну, в чем проблема? Никакого давления нет. Никакого давления. Просто все счастливы и все. Абсолютно другая атмосфера.
Здесь никто никого не давит. Здесь мясо вы едите.
Никто никого не давит, пожалуйста. Никакой проблемы нет. Давление — это когда...
Если я живу, и вдруг мне запретили есть эту рыбу.
Нет, вы там не можете жить, потому что это город, он испокон веков такой. Это вы должны в него приехать со своим уставом в чужой монастырь.
Это все-таки не просто административные явления.
Административно-культурное. Потому что если еще это административно не поддерживать, люди все испортят.
Вот, то все-таки вот человек... Нет, на цель, чтобы попробовать.
Человек, да. Человеку хочется все испортить, конечно. Конечно, да. Да. И все, человек попробует, причем ему станет плохо, да. Конечно. И он вернется опять к своей культуре. Потому что культура жизни — это культура любви, а не насилия. Любовь основана на более человеческих взаимоотношениях. Любое насилие уничтожает любовь. Это уничтожает любовь. Поэтому человек, конечно же, идет в сторону ненасилия. Поэтому есть такие оазисы. Факт. Их немного, но они есть. Где-то поддерживаются культурно, чтобы вы могли приехать и посмотреть, что это такое, действительно, необычное явление. Целые города следуют таким традициям. Целые города. Необычный факт. Необычно, интересно. Такие цитадели. Факт.
А назовите их, что имеется в виду, какие города?
Например, Ришикеш.
Это не испил, да?
Ну и да. Не русские.
Все видишь. Кроме Индии нет нигде других так, да?
Что значит нет?
Вегетарианских городов.
Полно. Полно. Обычно все страны, которые находятся в районе мест духовной практики, это Гималаи, там Тибет, обычно села, все села обычно поддерживают эту традицию. Обычно там это заведено. И когда приезжает западный человек, ему сразу говорят: о, а что вы будете у нас есть? Мы в этом году были в одном селе, в Гималайском. Заезжали. И мы когда приехали, мы сказали: приготовь нам, пожалуйста, ужин на вечер, мы пока сходим в город, и все. Говорят: у нас нечего вам приготовить. Мы говорим: как ничего? Он говорит: ну, у нас нету курицы, ничего, то есть мы не можем вам ничего приготовить. Я говорю: да, мы свои. Он говорит: и все, такое же там приготовили, там полные подносы еды, и все, наготовили. То есть они думают, что все западные люди — это люди, которые не следуют традиции. Но это села, в которых вообще нет такой дикой птицы, там еще чего-то. Просто нету в природе. Нет вот этой домашней живности. В природе не было никогда вообще. Не знают, что это такое. Никогда не было. Очень много таких вот, все вот это вот огромная территория. Правда, Китаю постоянно укорачивают. Китай очень такая подозрительная страна, она постоянно отвоевывает новые и новые территории. Весь Тибет захватил, уничтожил все храмы, все монастыри, все. И дальше идет, сейчас война идет уже на поступах к Индии, в Гималаях, в священных местах уже войны идут. То есть Китай все завоевывает, завоевывает, завоевывает. Очень опасно, нужно торопиться, чтобы посмотреть на эти места. Потому что может все плохо закончиться. И они все завоевывают, разрушают всю духовность, ничего не остается. Далай-ламу обманули, то есть весь Тибет захватили. То есть очень тяжелая ситуация. Поэтому нужно успеть, потому что все хорошее, его мало.
А вы заезжали со стороны Индии, да?
Ну конечно.
Из Северной Индии.
Конечно. Со стороны Китая вот туда не ехать. Через Непал можно. Да. Поэтому хорошего всегда мало, факт, потому что оно, в общем-то, призвано давать некоторый пример. Поэтому да, так вот можно время от времени посещать такие места, чтобы видеть, что это не просто какие-то, так сказать, ну, методы культуры питания или оздоровления. Нет, это стиль жизни городов. Иногда стиль жизни стран. Иногда стиль жизни стран. Факт. Давайте еще поговорим о биороботах. Чем еще очень интересен биоробот? Тем, что он способен для своего питания использовать все виды пищи. Это одно из свойств биоробота, очень интересное явление. Все виды пищи использовать для своего питания. То есть, например, посмотрите, никакой из существующих механизмов, кроме биоробота современного, не способен перерабатывать любой помещенный в него энергетический материал. Удивительное явление, очень необычное явление. Наука только мечтает внедрить механизм, работающий на воде. Да? Только первые разработки. Посмотрите, любой биоробот абсолютно спокойно работает на воде. Абсолютно не волнуюсь. Работает на воде. Причем биороботу абсолютно все равно, какой вид воды в него помещают. Будь это компот, кисель, все что угодно. Дистиллированная, газированная, минеральная. Видите, я работаю на воде, посмотрите. Мечта. Мечта. Мечта техники. Работа абсолютно в воде. И никого это абсолютно не удивляет. Настолько мы к этому привыкли. Факт. Иногда, чтобы доказать свою всеядность, он даже умудряется пить горючие вещества. Что, в принципе, выводит его тонко настроенный механизм из равновесия. Потому что все-таки спиртосодержащие продукты — это носители. Носитель, он должен что-то нести. Поэтому если он ничего не несет, он смерть несет. Носитель должен нести лекарство, поэтому спирт используется для донесения лекарства до разных органов. Факт, используется. Но когда он не несет лекарство, тогда он несет смерть. Поэтому, в общем-то, тут некоторая такая проблема возникает. И мы также говорили, да, что для любого механизма очень важно масло, как смазочный материал. Мы уже эту тему немножко затронули. И так как это биоробот, соответственно, масло какое должно использоваться? Да, факт. Биомасло. биомасс, вот то, о чём мы говорили, да? И таким наилучшим, конечно же, является, как мы выяснили, топлёное коровье масло ги. Оно идеально подходит для смазки всех частей биоробота. Очень хорошо подходит, так как соответствует его природе. Факт. Поэтому мы выяснили, да, что несмазанная пища, не обработанная в масле, она фактически, в общем-то, является вредным для здоровья сырой. Поэтому нужно быть аккуратным, позаботиться о здоровье своего биоробота. Мы о нём заботимся, о его здоровье. Это даст такую жизнедеятельность, активную жизнедеятельность, активность этого механизма. Но главная тайна питания состоит в том, хотя мы видим, но не можем это никак понять, главная тайна питания состоит в том, что биоробот не только получает из пищи энергию для своей жизнедеятельности, а он способен восстанавливать собственные органы из того, что он получает. То есть он буквально ест яблоко, а вырастают абсолютно не яблоки в его теле. Волосы, например, всё что угодно. Другое. Никакая машина из залитого в неё бензина не сможет восстановить рессоры или тормозные колодки. Понимаете? Не может переработать в части своего организма, невозможно. Не может. Биоробот это может. Очень интересное явление. Мы мало это замечаем, не думаем об этом, но это происходит чудо каждый день. Мы видим это чудо каждый день. Но упорно считаем, что чуда нет. Что всё это понятно, просто и так и должно быть. Не должно так быть. Попробуйте так сделать. Это неповторимые вещи. Это чудо стопроцентное. Каждый день мы видим это чудо. Мы съедаем яблоко, вырастают волосы. Кости. Всё что угодно.
Кости.
Кости. Тем более, да. Видите, как интересно. Да. Нет такого. Нет такого. Это абсолютное чудо, на 100% чудо. Это то, о чём мы должны задуматься, что-то не то, что-то так вот как-то интересно устроено, что-то тут не спроста. Мы не можем создать не только какое-то устройство сложное, мы не можем даже создать нормальное питание для нашего тела. Даже питание для этого биоробота мы можем создать, оно уже может быть только дано. Все продукты уже успешно созданы. Они созданы и идеально подходят уже для процесса пищеварения. И любые улучшения, мы говорили об улучшениях, любые улучшения не приводят ни к чему хорошему. Почему? Потому что существующие продукты, уже данные природой, они настроены на то, чтобы из них синтезировались части нашего тела, да? Сейчас мы это выяснили, факт. Соответственно, если мы как-то мутируем, изменяем эти продукты питания, то какие части тела из них будут производиться? Мутированные, понимаете, очень просто. Не нужно экспериментировать с продуктами питания. Не нужно. Уже всё настроено. Система настроена. Мы хотим улучшить. Мы не можем улучшить, создатель может улучшить, конструктор может улучшить. Мы не конструкторы этого тела. Мы не конструкторы продуктов питания. Как можно улучшать то, что создали не мы? Знаете, очень странно. Очень странная идея. Поэтому будут большие проблемы. Знаете, то есть заливайте бензин и масло в авторизованных автоколонках, понимаете? Тела мы видим также ещё одно чудо. Тела самостоятельно воспроизводятся, да? Заметили, нет? Очень интересно. Никакие из существующих механизмов, кроме биороботов, не способны воспроизводить себе подобных. Невозможно. Но смотрите, сколько плееров. Как вы думаете, после лекции их будет больше? Нет.
Ну, можно добавить ещё пару.
Их будет столько же. Представьте, так было бы неплохо, да? Полежали тут два айривера и третий маленький айриверчик появился. Невозможно, нету этого. Никто, никакой механизм не может себе воспроизвести себе подобных. Что там биоробот? Даже простые белковые компоненты не поддаются химическому синтезу. Наука бросила синтезировать белки. Знаете об этом? Невозможно. Питательные белки не синтезируются. Бросила наука, отказалась вообще. Невозможно. Знаете, сыр, молоко, масло, орех, вот все эти естественные белки не синтезируются, невозможно. Бросили эту идею. Пробовали, бросили, ничего не получается. Даже питание невозможно создать. Даже питание не создаётся, не синтезируется. Вроде бы известна структура, даже можно на стене нарисовать. Синтезировать невозможно. Значит, не синтезируется. Ничего не получается. Нет искусственного сыра. Нет искусственного молока. Нету ничего искусственного, не получается. Давно уже мы забросили эту идею. А хотя столько было слов, да, что скоро всё будет искусство, ничего не получилось. Ничего не получается. Даже такую простую вещь нужно сделать. Не получается. Маленькая клеточка организма, составная часть огромного биоробота по сложности в миллионы раз превосходит сложность современного компьютера. То есть современный компьютер самый сложный. В миллионы раз проще, чем устройство одной клетки. В миллионы раз проще. В миллионы раз проще. Что уже говорить, например, о корове? Чем удивительна корова? Ходит себе абсолютно по полю, абсолютно спокойно, ничего не понимает, абсолютно ноль. Знаете, ничего не понимает. Но она мать всех биороботов, знаете почему? Потому что именно она синтезирует эти белки. Именно берёт и синтезирует все нужные для питания белки, берёт, синтезирует всё. Молоко, масло, сыр, кисло молочное, всё. Основные белки никто не может это сделать, никакой механизм. Никто не может сделать корову механическую, невозможно. Она просто ходит и жрёт траву. Абсолютно. Ничего не понимаю. Тоже создано специально. Специально создано для биороботов. Факт очень прост. Все основные продукты питания, их невозможно ничем реально заменить. Невозможно ничем реально заменить. Не заменяется никак. Корейцы придумали соевую корову, знаете? Соевое молоко делают, соевый сыр, всё. Но это совсем не то. Совсем не то, совсем не то. Каждому роботу присваивается определённый номер модели, который определяется его именем. Поэтому есть наука, которая по имени может определить характеристики биоробота, знаете, да? Опытный специалист, но способен по имени биоробота определить его предназначение, как он должен работать, как должен действовать. Самое популярное в мире имя биоробота женское, знаете? Анна. Самое популярное, 100 миллионов женщин носит имя Анна. Анна на санскрите означает пища. Пища Анна, пища. Пища. Поэтому от биоробота Ан то же самое ожидается, что она будет как-то связана с пищей. Он будет давать пищу другим. Сама идея зарождения жизни из мёртвой материи немножечко абсурдна, сейчас мы это разберём. Очень такие интересные явления происходят, так как нет ни одного подтверждения этой идеи. Ни одного подтверждения. Никто и никогда не смог воспроизвести ничего живого посредством химических реакций. Никто никогда. Не было ни одного варианта такого опыта. Никто никогда не воспроизвёл что-то живое посредством химических реакций. Это также невозможно, как и создание вечного двигателя. Сейчас ещё об этом поговорим, о вечных двигателях. Очень интересная проблема. Почему, как вы думаете? Потому что дело не в двигателе, а дело в чём? Дело в вечности. Знаете? Вечность. Мы пытаемся воспроизвести вечность. Но не может материя, обладающая какими качествами?
Конечно.
Временности, да. Материя временна, факт. Не может временная материя обладать качествами вечности никак. Поэтому вот сама идея вечного двигателя это идея некоторого тяжелейшего материализма, тяжелейшего. Это идея стать богом, не более того. Идея вечного двигателя. Невозможно. Вечность это свойство антиматерии. Вечность свойство духа. И попытки получить дух из материи необоснованны. Невозможно получить дух из материи. Невозможно. Никакими химическими реакциями. Одним словом, из материи невозможно извлечь вечность, невозможно извлечь знание, невозможно извлечь блаженство, потому что всё это функция антиматерии. Всё это функция духа. Соответственно, как бы мы ни старались, мы не можем сделать тело биоробота каким? Вечным. Мы не можем до конца понять его устройство, потому что знания из него не извлекаются, и уж тем более мы не можем извлечь из него блаженство. Понимаете? Невозможно. Вечность знания и блаженство из тела биоробота не извлекаются. Решение находится в чём? В том, что что-то есть ещё другое. В изучении чего? Души. В том, что у биоробота есть ещё какая-то маленькая составляющая, которая для нас очень интересна. То, что руководит биороботом. То, что руководит биороботом, использует просто биоробот. Почему он биоробот? Потому что это инструмент в руках кого-то. В руках чего это инструмент? В руках души. Понимаете? Инструмент для достижения целей. Инструмент достижения целей. Есть разница между тем, кто руководит, и самим биороботом. Поэтому мы пытаемся биоробота сделать счастливым, не получится. Не получится. в нем нет этой функции. Знаете, там акушер принимает роды, появляется мальчик и смеется.